по боковым этим коротким шлангам попадают в общий и через отверстие получите, распишитесь. Чем больше отверстий, чем они диаметр их больше, значит и ливень будет сильный. 3,5 минуты идет ливень, пока спорят эти два родителя. И мы сделали так, что Мороз воевода, посмотрите, большой актер с окладистой бородой, он оказывался на линии дождя. То есть он был с ног до головы покрыт, облит этим дождем, дождем стихией своей ветреной подруги. И он в бешенстве кричал, чтоб я такой свистушке доверил дочь, и щелкал хлыстом. И сразу после этого щелчка хлыста сквозь завесу дождя пробивался снег. Как в театре сделать снег, если идет дождь? В театре есть генераторы, машины, генератор тумана, есть генератор дыма, причем дым бывает легкий, средний и тяжелый. И есть генератор снега. Генератор снега заполняется мыльной пеной. Но пена стекает, а нам надо, чтобы она распалась на хлопья. Поэтому под каждый генератор снега мы поставили очень мощный вентилятор. Если поставишь слабый вентилятор, ничего не получится. Мы заказали 2 мощнейших вентилятора, и под струей воздуха пена разбивалась на хлопья, и под напором этой струи хлопья пробивали снежную эту завесу дождя. То есть это настолько эффект был потрясающий. И дождь, и снег вверху сцены. А внизу родители решают судьбу своей дочери. Явление Снегурочки. Все сразу стихает. Родители пытаются не спорить при детках. Да, я думаю, что в ваших семьях также. И спрашивают Снегурочку. А ты-то хотела бы пожить у Берендеев? Хочу, отвечает она. А что манит тебя у Берендеев? Людские песни. Слыхала я и жаворонков трели над нивами, и журавлиный печальный клич над темными водами, и пенье соловьев певцов твоих любимых. Песни Леля, милее мне, и слушаешь, и таешь. Слышишь, кричит Мороз, но ничего не может поделать, а должен согласиться. Но он ставит условие. Хорошо, Снегурочка будет жить у Берендеев, но не в царской семье, а у бобылей. Вот пусть она у бобылей бесприданницы живет, но кто же из парней серьезно посмотрит на бесприданницу? Конечно, молодые люди замечают всех девушек, но когда парни собираются жениться, имущественное положение совершенно верно, играет большое значение. А в то время первостепенное играло значение. Итак, Снегурочка попадает к Берендеям в посад. И все, что вы здесь видите, ребята, вот все, гончарный круг, кресло царя Берендея, горшки, первый выход Берендея, все это... Я хочу вам сказать, что у Островского ни слова нет о гончаре, царе. Вот что это такое? Это уже интерпретация, это уже придумки, и это возможность любого художника и режиссера, не меняя контекста пьесы, внести свое видение. Итак, царь Берендей, первый его выход в очень простом костюме, и головной убор, вы видите, такой горшок. Почему мы так решили? Он рассуждает, почему Ярило Солнце отвернулся от Берендеев, почему лучи вот такие из пеньковой веревки скользящие, почему они не греют землю. И рассуждает это он, работая за гончарным кругом, яростно меся эту глину. То есть показывая своим подданным, не надо проводить время в праздности, давайте работать. Может быть, тогда Ярило Солнце смилостивится и значит, опять повернет свое лико к Берендеям. То есть вот, не прибавив ни одного слова и не убавив, мы очень интересно решили, значит, характер этого персонажа, царя Берендея, который мучительно ищет ответ на свой вопрос, почему остуда в сердцах, и Ярило отвернулся. И какое решение было нашей декорации, я вам хочу показать на примере вот этого рабочего макета. Вы, наверное, знаете, что когда решают ставить спектакль, обязательно художник-постановщик и режиссер-постановщик решают, придумывают, какой должна быть декорация, в каком ключе, из каких материалов, ну и так далее. И делают либо макеты, либо эскизы будущей декорации. Мы сделали вот такой рабочий макет и множество эскизов. Итак, раз действие происходит во времена язычества, мы придумали, что это будет капище, место для ритуальных обрядов. Очень часто капища были круглые. Круг – это защита от нечистой силы, от дурного глаза и так далее. Поскольку пьеса начинается с утра года, то есть с начала года, вот он год нарождающийся. А этот год, который станок внешний, который, год, который прошел. И вот эта граница между годами, она всегда была очень тревожна для наших предков. Потому что не хотелось, чтобы вся нечисть прошлого года перешла в новый. Мы с вами тоже в Новый год даем установку, гадаем, как угодно говорите. Но мы нацеливаем себя на счастье в Новом году и пытаемся, чтобы ничего из негативного не перешло в Новый год. Что делали наши предки? Они делали тотемные маски, маски лосей, медведей, смерти, этих... Еще там кого-то, не помню уж тотемных. Они выворачивали одежду наизнанку, они брали трещотки и носились из конца в конец посада, крича громко, таким образом отпугивая нечисть. Вот сейчас идут святки. У нас давным-давно уже Новый год идет с 1 января. Но мы на святочных неделях, первую неделю славим Христа, православие, а во вторую неделю мы устраиваем вот эти вот замечательные наши святки, развлечения, когда мы рядимся и можно вести себя достаточно свободно. В нашем спектакле мы границу между вот этими годами заполнили водой. Для этого мы сделали бассейн. Занимаясь декорацией в то время, я ездила в город Рыбинск, и там есть такой судоверь-завод, где днище подводных судов обшивают толстенной резиной. Вот из этой резины мы заказали кольцо, потому что у нас диаметр капища 12 метров. Представляете, какой ширины у нас вот это вот кольцо? И если в первом акте сюда падала вода, но ее уж не так много было и падало из этой за 3,5 минуты, то в антракте мы протаскивали шланги, и пока зрители отдыхали, мы заполняли это кольцо водой толщиной 20-25 сантиметров. Поэтому, конечно, вот такая была серьезная толстая резина. И актеры работали вот в этом в капище на дереве, на станках и в воде. То есть они поклонялись и ярили солнцу, идолу, и в воде. Потому что вы знаете, что множество богов было в язычестве. И вот эти 12 ставок, 12 месяцев, они очень тяжелые, мощные, деревянные, закрепленные металлическими полосками, чтобы под ногами актеров не ломались. Они перекидывались вовнутрь капища, и тогда действие происходило там. Либо наоборот, все это раскрывалось, и действие происходило на авансцене рядом с капищем. Конечно, декорация очень интересна, выразительна, но поскольку это дерево, металл и вода, через 2 года декорация стала травмоопасной. И мы вынуждены были ее заменить, составили смету 260 тысяч рублей, а денег не было найдено. Потому что областные театры, статус их областных театров, и бюджет наш очень скупой. И, к сожалению, так и не найдя денег, мы вынуждены были этот спектакль снять. За 35 лет работы в театре, это мое вот личное мнение, на мой взгляд, это лучший спектакль за мою вот историю в театре. Но так часто бывает, спектакль рождается, он живет какое-то время и уходит. Имея такой замечательный музей, мы, конечно, с удовольствием продлеваем жизнь этому спектаклю. Вот в этих рассказах я обращаю ваше внимание на первую мизансцену, о которой я вам рассказала. Здесь вы можете видеть размеры капища, здесь вы можете видеть соотношение роста актеров этих ставок, что они были закреплены на рем-кольцах через троса, их перебрасывали, и вот это колесо, и вот начало снегопада. То есть, рассматривая вот эти вот фотографии, можно наглядно увидеть часть хотя бы мизансцен, которые были выстроены по этому спектаклю. Еще хочу обратить ваше внимание, ребята, на театральную бутафорию. Театральная бутафория, она всегда несколько ярче, чем обычный предмет. Почему? Потому что сцена находится на расстоянии от зрительного зала, и предмет, которым работает актер, он должен быть более активен. То есть, если уж это блины, они должны быть, ну, блинные блины, так скажем. А настоящие блины, они не будут так выразительно смотреться. Их нельзя будет скрепить. Их, они будут превращаться в нечто, знаете, такое неопределенного цвета и формы. Я вам хочу сказать, у нас вот открыли блинную замечательную. И в витрине работники этой блинной как раз испекли блинчики и выставили для как бы рекламы. Этим блинчикам уже где-то месяц. Милые, на них не взглянуть. Это антиреклама этих блинов. А бутафорские, вы посмотрите, 2008 год мы сделали этот спектакль, 2008, сейчас 14-й. Несмотря на то, что детки у нас 15-й, молодцы, детки у нас никак не верят, маленькие, конечно, что это настоящие блины, они до сих пор соблюдают аппетитный вид. Блины, значит, их нужно вырезать из тонкого поролона, их нужно склеить. Причем клей имитирует еще масло, масляное, и роспись. И посмотрите, какие они активные. То есть я вот чуть-чуть вас приоткрываю завесу, что такое театральная бутафория, и почему театральный предмет должен быть очень ярким и активным. Ну, а мы с вами продолжаем разговор. Что же дальше-то случилось со Снегурочкой? Она живет у Берендеев. Разгар весны, то есть какое-то уже определенное время она прожила. Парни, как только появилась Снегурочка, побросали своих девок-берендеек. Те обиделись жутко на парней. А парни, ну-ка, крутиться вокруг Снегурочки. Меня полюби, такое чудо. Заметьте, не замуж звали, вот, а любви просили. А Снегурочка ничего не понимает, что от нее требуют. Лель сразу же заметил Снегурочку и просил ее, и тоже просил ее любви. «Снегурочка, люби меня!» «Вы странные люди», — говорит Снегурочка, — «я вас всех люблю». Всех любить — это значит, в общем-то, никого не любить. Но пока она еще не может осознать, что же от нее добивается, потому что у нее ледяное сердце, она нежить. Итак, мы продолжаем этот разговор. Мы знакомимся с Мизгирем, Купавой и Лелем. Мизгирь, посмотрите, восточный халат, индийская бирюза, монгольская шапка, татарские сапоги, калита, то есть кошелек у пояса. Он торгует, он богат, молод, красив. Девчонки, ну, казалось бы, ну, чем не жених, да? Молодой, красивый, богатый. Но вот зовут его Мизгирь. А Островский дает такие имена своим персонажам, которые раскрывают суть и характер. И в переводе на северном наречии Мизгирь значит паук. В словаре Даля можно прочитать: «Мизгирь – паук, задавить Мизгиря, 40 грехов снять с себя». А что паук делает? А? Что паук делает? Ну, ну, смелее, мальчишки.
Паутину плетет.
А зачем?
Поймали. Для того, чтобы
добычу.
Правильно. А какую же паутину плетет Мизгирь и какую добычу ловит? Своими любовными. Подождите про Снегурочку. Своими любовными речами он оплетал сердца девиц. Столько девиц страдало о Мизгире, а он закружит голову девки, говорит про любовь, не любя ее, и уходит дальше. И похваляется: я даже слов не тратил много, лишь рукой манил девиц делить любовь, и золото бросал им за утехи. Вот смотрите характер, какой откровенный, наглый, циничный. Но однажды он повстречал Купаву, и имя-то ее Купава, как вот эти весенние цветы купальницы, еще других нет цветов, и от них взгляд не оторвать, яркая, живая, горячая, с черными волосами, ярким румянцем. Понравилась Мизгирю. Да не просто понравилась, а сказал: «Женюсь на тебе, Купава». И называл ее при всех невестой, то есть засватал. Статус девушки сразу вырастает, потому что засватанная девка завсегда краше. Была такая поговорка, она востребована. Ведь среди парней есть такое чувство соперничества. Если мальчику, молодому человеку понравилась девушка, будьте уверены, девушки, вы понравитесь всем. Всем парням интересно, что ж он в ней разглядел-то? Надо и мне поглядеть на нее повнимательнее. Извините. Алло? И, значит, Купава, надев венок любви, потому что все ею любуются, она невеста, говорит: подруженьки, и ты, Снегурочка, пойдемте со мной хороводы водить в последний раз. Завтра свою девичью волю отдам я Мизгирю. Почему последний раз?
Потому что
я замуж выхожу. А что такое выйти раньше замуж? Замуж выйти — это то есть стоять за мужем и не выставляться из-за плеча мужа. Нельзя мужу перечить. Надо выполнять все распоряжения. Нельзя водить хороводы.
Ой.
Ты уже замужняя девка. Какие хороводы? Нельзя к мамке бегать жаловаться. Ты живешь в семье мужа. Это твоя семья теперь родная. Ты отрезанный ломоть от той своей родной семьи. Какая была обязанность на мужьях? Только лишь все вопросы семейные, экономические, хозяйственные раньше решали не женщины, а мужья. И говорили: у бабы ум короток. То есть вот у мужчины он все может. Он может предугадать погоду и что нынче сеять, рожь или наоборот лен, который не боится заморозков. А может быть, поле оставить в пусте и в этом году посеять там, предположим, я не знаю, капусты засадить. А дочку мою замуж не берут, ей уже 15-16, как сделать, чтобы ее парни замечали? А парней много, сыновей, как сделать, чтобы они обучились ремеслам разным? А если поругались между собой, значит, там, домочадцы, как их примирить? Вот все решает мужчина, абсолютно все. Вот какая ответственность раньше была на мужьях. А женам нужно было мужа любить, детей рожать, стирать хозяйством, то есть заниматься. И очень аккуратно руководить мужем. Из-за спины мужа, из-за плеча. Вот что такое было выйти замуж. Итак, к Купаве подбегает Снегурочка. И Мизгирь увидел впервые Снегурочку, да еще рядом с Купавой. А теперь посмотрите, какие два контраста. Яркая, живая, смелая, дерзкая Купава и абсолютно прозрачная, холодная, как лесной Бледная. Ландыш, Снегурочка. Девушка, вы мне все время перебиваете. И не захотелось Мизгирю живой Купавы. Ему захотелось вдохнуть любовь в это ледяное сердце. И чтобы оно ответило ему. И я вам хочу сказать, мужчине всегда та девушка и женщина интересна, любви которой он добивается. Мужчины по своей природе, девчонки, они охотники. Поэтому позвольте им охотиться за вами. И Мизгирь очень грубо от себя отталкивает Купаву. Иди, Купава, води хороводы с Лелем. Снегурочка, пойдем со мной водить хороводы. Купава кричит ему: обманщик. Тогда ли ты обманывал, когда мне в любви клялся? Или ты сейчас обманываешь, когда Снегурочке клянешься? На что Мизгирь ей ответил: в девице важнее всего скромность. Одной рукой ревниво обнимая друга, другой рукой отталкивает прочь. А ты меня любила без оглядки. Обеими руками обнимала и весело глядела. И думал я, твое бесстыдство видя, что ты меня сменяешь на другого. Смотрите, что происходит. Он ее при всех засватал и назвал невестой. То есть вот ее цена, самая высокая ее статус. И он ее при всех оскорбляет, позорит, унижает. Сразу же ее цена падает. Кто потом к ней будет свататься? Вот путний парень не пойдет. Было, не было, парням не важно. Раз засватанную бросили, значит, что-то не... Я лучше на другую девку посмотрю. А к ней будет свататься хромой какой-нибудь, пьяница, вдовец, гуляка и так далее.